Территория вне абортов. Митрополит Артемий осветил особую поликлинику. Им можно молиться. О дальневосточных новомучениках рассказали на встрече в Хабаровском соборе. Как выбрать духовного отца? Ответы на народные вопросы в рубрике «Народный вопрос».
Как будет развиваться духовная и культурная жизнь на Дальнем Востоке? Эти и другие вопросы обсудили митрополит Хабаровский и Приамурский с губернатором края в ходе рабочей поездки в Ванино и Советскую гавань. Архипастырь и Сергей Фургал встретились с жителями населенных пунктов, посетили больницы, предприятия, порты, терминалы. Не обошли вниманием строящийся храм Николая Чудотворца, а также место будущего духовно-просветительского центра поселка Ванино. Владыка Артемий побывал и помолился в святых местах района. Так, в церкви Феодора Ушакова он возглавил богослужение.
Здесь врачи отказались делать аборты. Митрополит Артемий осветил гинекологическое отделение 7-й поликлиники Хабаровска. Тем, кто спасает детей, владыка преподнес и подарок. Однако, что же заставило коллектив медицинского учреждения прекратить прерывать беременности?
Именно врачам, акушерам-гинекологам, которые хоть раз проводили эту операцию, хорошо известно, что такое прерывание беременности. Аборт – это убийство.
Поликлиники не убивают детей в течение 2 лет. Алевтина Болфинова признается, те, кто сейчас отказывается делать аборты, когда-то их выполняли. То, что они видели, не могло не повергать в ужас.
Благодаря современной аппаратуре, да, гистероскопам, уже были проведены такие исследования, снимки сделаны, видео записаны. Как младенец, очень маленький младенец, который, на том сроке, на котором еще производятся аборты, до 12 недель, как он уклоняется от кереотки, которая его должна расчленить на части. И потом специальным инструментом его должны вытащить. И именно врачи, акушеры-гинекологи, они видят части плода, которые они изымают. Головку, ребра, ручки, ножки. Конечно, в разном сроке это разные размеры частей плода, но тем не менее они те же, что у человека. Мы своими действиями разрушаем этого плода, вынимаем его по частям. Поэтому врачи, именно врачи-акушеры-гинекологи, хорошо понимают, с чем они имеют дело.
Церковь всегда прямо говорила, без всяких, в общем-то, каких-то, ну, слов каких-то, которые мы могли бы этот грех как-то приунизить или прикрыть его, потому что даже сейчас современное слово, расшифровка аборта, да, она говорит, что преждевременное прерывание беременности. На самом деле церковь говорит прямо, это убийство. Да, и поэтому вот это лукавство, ведь этих слов, оно как бы потихонечку начинает в нашем народе вот отходить от этих страшных слов, и вроде уже и это действие не такое страшное. На самом деле, если человеку говорить, что это действительно убийство, хотя бы просто прямым словом, это уже всевает страх в человека. И он, я думаю, что прежде чем это сделать, 10 раз подумает.
Мини-аборт – такое же зло, ведь сердце у крохи начинает биться с 4 недель. Известно, мать во время беременности обезболивает, а вот малыш ее погибает в муках.
У младенца развиваются все системы органов, в том числе и вся нервная система. А вы знаете, что нервная система в том числе тот проводник импульса, который человек ощущает как боль. И если целостность организма разрушается, то все, что нам сигнализирует о том, что мы... Целость наша разрушается, это боль. Как врач я понимаю, что он должен чувствовать боль. Но о нем на самом деле никто не думает.
Мы должны прежде всего помочь этой женщине, чтобы она поняла, что это уже рожденная, уже зачатая личность. И поэтому вот в церкви есть даже праздники, мы знаем, да, зачатие Иоанна Предтечи. Это о чем говорит? Что в момент зачатия, вот, не то что неделя, две, говорят, там вот, вот он еще личность, не личность. В момент зачатия рождается бессмертная душа. И она, эта бессмертная душа, уже соединена с этим маленьким, еще только начинающимся, развивающимся телом. И поэтому, если, конечно, человек делает аборт, он уже не дает возможности войти в этот мир душе и развиться.
Я думаю, аборты не стоит делать, лучше родить хорошего, здорового ребенка.
Дарья носит под сердцем Ярослава. Аппаратура показывает, ребенок здоров. Встреча с ним состоится скоро в марте. Малыш будет четвертым в семье.
Еще больше радости приносит. Первый как-то вот не очень, как бы, ну все равно счастье, да, а вот сейчас больше понимаешь, что такое дети, что такое вообще счастье.
Однако не все так же радуются детям, как Дарья. В минувшем году направление на аборты попросили 50 матерей. Большинство из них ссылается на различные жизненные обстоятельства. Помочь женщинам все же обрести счастье призваны сотрудники кабинета предабортного консультирования, что действует в поликлинике. Дальневосточницам помогают психологи, врачи, социальные работники.
Мы боремся за то, чтобы социальные вещи, показания вообще на ноль уйти. Вот в этом плане. Поэтому, конечно, какие-то, может быть, клиники и будут это делать, но было бы здорово, если бы все поликлиники города, края отказались от таких вещей.
Это, прежде всего, вещь-то очень моральная.
Однозначно, да.
Если мы будем исправлять мораль в обществе, тогда не будет у нас этих вопросов. А когда у нас общество пропагандируется, скажем, аморальность и в культуре, и в кино, и во всем, то тогда, конечно, это очень тяжело.
А как же так называемые медицинские показания?
Да, тогда, конечно, это крайне неприятно, но мы вынуждены такие операции производить. Внематочная беременность. Равно, да? Естественно, это то, что принесет, понятно, ребенок не разовьется, он может при разрыве трубы может умереть и мать от кровотечения.
Однако каждый случай индивидуален. Бывает такое. УЗИ выявляет у малыша нарушение развития, мать принимает решение сохранить жизнь крошки и ребенок рождается здоровым.
Может быть, это несовершенство наших методов диагностики, а может быть и, скорее всего, это помощь Божья. У нас было немало случаев, когда внутриутробно посредством УЗИ-скринингов мы обнаруживали какие-то отклонения у детей. И были рады тому, что наш диагноз не состоялся, что женщина родила здорового малыша. Но это в большей степени касается верующих людей. Вот почему-то так.
Мы должны понимать, что эта жизнь, она начинается от зачатия. И даже в древности Благовещение, которое мы любим, этот праздник, да, Благовещение Пресвятой Богородицы, в древности тоже назывался зачатие Иисуса Христа.
Отговорить от абортов гинекологам, психологам удается треть женщин. Остальные отправляются убивать детей в другие медицинские учреждения. Однако врачи будут продолжать бороться за жизни малышей. В помощь им икона Пресвятой Богородицы, помощница в родах, которую осветил митрополит. Образ был написан хабаровскими художниками специально для 7-й поликлиники.
Все у вас хорошо, все есть,
счастлива,
да?
Что ты, там меня навещают такие.
Правящий архиерей ознакомился с социальной работой епархии. Он посетил объекты и учреждения. Так владыка побывал в Марфо-Мариинской богадельне на гуманитарном складе. Увидел и плоды трудов представителей общественной организации «Милосердие», с которой сотрудничает Православная Церковь. Какие предложения внес митрополит Артемий, мы расскажем в следующем выпуске программы «Благовест».
Помню серый пустырь и кричащих ворон, помню бабушкин взгляд, помню дрогнувший голос. Здесь когда-то был храм, и разрушен был он в 21-м году на крещение Христово.
Накануне Дня памяти святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в Христорождественском соборе говорили об их мученическом подвиге, о гонениях на христиан на Дальнем Востоке в безбожные годы.
Хотелось бы напомнить всем, особенно прежде всего нашим прихожанам, чтобы мы знали своих святых подвижников, мучеников, которых немало. Это священномученик Евгений Зернов, Преамурский, мы его так еще именуем. Это и священномученик Филипп Распопов, и Вот мы сегодня молились, поминали за литией память епископа Пантелеимона.
Священнослужители отдали жизнь на этой земле всего несколько десятилетий назад. Они так громко сказали о Христе своей смертью, что о них просто невозможно забыть.
Все фотографии архивные, настоящие.
В 1914 году пресвитера Филиппа Распопова назначили настоятелем храма Святой Троицы в Доле Троицком. Он принял мученическую смерть от рук партизан-анархистов в 1919 году, а в 1981 году был причислен к лику святых Русской Православной Церковью за границей, как и другие новомученики.
Несколько маленьких таких сообщений о новомучениках, священномучениках. Об одном из них уже здесь дважды говорилось. Это священномученик Евгений Зернов.
9 лет до 23 года владыка был епископом Преамурским и Благовещенским. При нем на территории нынешней Хабаровской епархии достигло расцвета миссионерское и просветительское служение. Было открыто много новых церквей и монастырь.
В епархии насчитывалось 81 церковь, 99 часовен, духовенство, 5 протоиереев, 71 священник, 19 диаконов, 60 псаломщиков. Православного населения без малого 138 тысяч душ.
Епископ Пантелеимон управлял Хабаровской епархией во время усиления гонений. Тогда был разрушен Успенский собор, отнято у верующих здание Свято-Иннокентьевского храма, закрыли Христорождественский собор, и только в победном 45-м по ходатайству верующих храм возвратили церковной общине.
Мы молимся в особом храме, который был построен в 1900 году, освящен в 1901 году. За этот огромный период мы знаем, что в этом соборе служили все те, кто прошел этот период гонений.
Но гонения на церковь не являются катастрофой для нее, а проявлением Божьей милости. Примеры жития святых новомучеников земли дальневосточной показывают суть веры, смысл ее и особенности христианства.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете для нашей рубрики «Народный вопрос» в социальных сетях. Как бороться с обидой? Незнакомые люди оскорбили, нахамили до слез. Никогда не реагировала так раньше. Ревела. Молодые, красивые с виду люди. Вопрос, связанный с работой. Спасибо, Господи. Дорогая Елена, если такое в вашей жизни произошло, я думаю, это тоже вот к такой вещи нужно относиться правильно, потому что в нашей жизни все когда-то происходит впервые. И как-то со смирением к этому отнестись, потому что, наверное, в жизни каждого человека бывают такие моменты, которые просто нам непонятны, и очень сложно нам это принять. И такое было в жизни даже великих праведников, к примеру, праведный Иов, которому Господь попустил столько страданий, которые мы даже не можем себе представить, что практически в одно и то же время он лишился всего своего богатства, лишился всех своих детей, очень сильно заболел проказой, но все это было попущено ему не потому, что он как-то согрешил, а наоборот, он был праведен перед Богом, а Господь испытывал его веру. И когда Иов вот все эти страдания испытал, он ни разу не согрешил ропотом на Бога, но всегда он Бога благословлял и сказал всегда говорил такие свои очень известные слова: «Бог дал, Бог и взял, да будет имя Господне благословенно отныне и до век». И вот эти слова, они всем известны: «Бог дал, Бог взял». Это слова праведного Иова. И если Иову Господь дал страдать безвинно, испытывая его веру, то нам за наши грехи Господь дает испытание как раз-таки в очищении наших грехов. Поэтому вот к этой ситуации, я думаю, нужно просто вообще к любым обидам нужно относиться всегда вот с таким смирением. Очень часто слышу от пожилых людей: наверное, Господь вот за эти обиды прощает мне мои грехи. Я думаю, стоит прислушаться к этому совету. И вы также подумайте: вот Господь вам простил какие-то грехи, которые были в вашей жизни, либо, может быть, какие грехи будут в вашей жизни. А вот Господь за ваше смирение, за ваше прощение вот этих людей, он вам эти грехи отпустил. Лежу после операции. Какую молитву надо или кому, чтобы боль быстрее прошла и без осложнения? Саратов. Помоги, Господи, вам, к сожалению, не вижу ваше имя. Вот. Молитву нужно читать. Помолитесь святым. Вот есть такие у нас святые угодники. К примеру, великомученик Пантелеимон. Да? Вот. И вообще ко всем святым можно молиться с любыми просьбами. Вот помолитесь святым, чтобы они скорее вас подняли, подняли вас с постели, с одра болезненного, и чтобы вы смогли прийти в храм. Если будет совсем тяжко, то, конечно, позвоните в храм, который находится неподалеку от вас, и попросите, чтобы батюшка пришел, поисповедовал вас и причастил. Добрый день. Спаси Господи. Всем тоже доброго дня. Как бороться с гневом? Слова Паисия Святогорца о том, что страсти наши, наши грехи, это и есть испорченные силы нашей души. И особенно это видно на гневе. Господь дал нам гнев, и гнев вообще это благословение Божие. Как это, вот, может быть, не прозвучит странно. Объясню. Потому что гнев – это сила души. И Господь дал нам гнев для того, чтобы мы гневались на грех, который живет внутри нас. Чтобы мы гневались на врага своего, на врага рода человеческого, на дьявола, который очень часто нашептывает нам совершать грехи те или иные. И вот чтобы мы, когда приходит гнев у дверей, как в Библии сказано, да, все грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. И вот грех всегда лежит где-то рядом. И вот когда он входит в нашу душу, нам нужно прогневаться на грех и силой от себя его отогнать. Но когда мы этот гнев употребляем на то, чтобы раздражаться и обижаться на людей, да, то тогда мы согрешаем, конечно. Поэтому всегда помните о том, что гневливость, по сути, это показатель внутренней силы. И эту силу нужно направить в правильное русло. То есть к Богу, на борьбу с грехами. И вот так интересно, в какой-то книге читал о том, что среди монахов вообще очень много гневливых людей. Почему? Потому что эти люди, которые приходят в монастыри, становятся отшельниками, затворниками. У них очень много внутренней силы, вот этого самоотвержения. Потому что для того, чтобы стать монахом, нужно обладать внутренней силой большой, силой духа, сильной веры. И вот часто этому сопутствует внутренняя такая вот возбудимость, в том числе и гневливость. Но монахи, подвижники, отшельники – это те люди, которые научились направлять силу в правильное русло. Поэтому боритесь, боритесь. Батюшка, я лично знаком с 6 священниками, но как выбрать духовного отца и понять, кто он? Мне нравится такой совет. Вот вы знакомы с каждым из священников? Вот исповедуйтесь у каждого из них, допустим, подряд. У одного батюшки 2 раза поисповедуйтесь, потом у другого 2 раза. Но перед этим, перед первой исповедью, помолитесь, чтобы Господь вам открыл того, вот, кому вы будете приходить чаще всего. Вот вы прошли всех и почувствовали, что вот такой-то батюшка, вот к нему как-то особенно душа лежит, и он дает те советы, которые вот прямо вот, вот как будто его устами Господь говорит. Хотя на самом деле так, наверное, будет со всеми священниками. И все, и прям к нему подойдите, батюшка, вот станьте моим духовным наставником, насколько это вот возможно для вас. Вот я вас буду слушать, буду принимать от вас советы, а вы, пожалуйста, молитесь за меня. Я думаю, что батюшка не откажет. Но есть еще одна практика, которая тоже очень правильное и хорошее. Это прикипеть к одному храму, к одному приходу, к одной церкви. И особенно, если там служит несколько священников. И вы приходите в храм, и вы исповедуете у одного батюшки, у другого священника. И это очень удобно для людей. Они пришли, вот у них есть выбор. Вот мы выходим с священниками исповедовать. 1, 2 человека или 3 стоим на исповеди. И люди уже знают, вот с таким-то вопросом я к этому батюшке подойду, с таким-то вопросом к такому священнику. Как об этом сказал отец Андрей Ткачев, что духовником, самым лучшим духовником для мирского человека, живущего в миру, может быть обычный приходской женатый священник, у которого есть детки, и к этому священнику можно приходить за духовными наставлениями. Почему? Да потому что этот батюшка, он знает, что такое жизнь. И вот там отец Андрей объясняет, что этот священник ходит в такие же магазины, как и ты, там же одевает своих детей, покупает ту же пищу, дышит тем же воздухом. Он находится с тобой рядом, и он знает эту жизнь, и он даст тебе советы. И вот ты посмотри на него. Господь поставил его на служение. Он служит, он молится, совершает литургию. Вот это и есть твой проводник, тот, кто возьмет тебя за ручку и приведет тебя к дверям Царства Небесного. Поэтому вот слава Богу нашему за то, что мы в храме. Слава только Ему. За то, что у нас грешных терпит всех нас и приводит в свой храм. На сегодня это все. Мы ждем ваши интересные вопросы для нашей рубрики. С Богом!